Говорит Радио Свобода. В России продолжаются суды по жалобам некоммерческих организаций на попытки признать их иностранными агентами. Аналитики гадают, о чем 5 часов договаривались в Сочи при закрытых дверях Владимир Путин и Виктор Янукович. Дмитрий Медведев в программе НТВ «Центральное телевидение» о Путине, Димоне и возможной отставке. Для чего глава Чечни Рамзан Кадыров объединил 3 республиканских министерства в одно? Сдача единого государственного экзамена в средних школах России вновь началась со скандала. Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 27 мая. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Итак, в России продолжаются судебные процессы в отношении некоммерческих организаций, которые власти считают иностранными агентами. Сегодня рассматривалось дело против петербургской ЛГБТ-организации «Выход». За ходом заседания следила наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
В Петербурге 40 некоммерческих организаций прошли через прокурорские проверки. 3 из них получили представление прокуратуры об иностранных агентах. Это ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок», ЛГБТ-организация «Выход» и антидискриминационный центр «Мемориал». Пионером в суде стал ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». В ходе заседания 24 мая суд удовлетворил ходатайство защитников истребовать у прокуратуры документ, являющийся законным основанием для проведения в организации проверки. Судебное заседание было перенесено на 6 июня. Вторым потенциальным иностранным агентом стала ЛГБТ-организация «Выход», сторонники которой пришли 27 мая в зал заседаний 19-го мирового судебного участка на проспекте Кима, 7/19. Координатор программ «Выхода» Ольга Ленкова сейчас находится в отпуске. О своей позиции говорит волонтер организации Григорий.
Я считаю, что это абсолютно незаконно и сама проверка, и само обвинение. Честно говоря, я считаю, что и сам закон об иностранных агентах весьма спорный. А тем более обвинять общественную некоммерческую организацию, мне кажется, это абсурд. Сама формировка, она оскорбляет ту работу и то, что делают люди в данной организации, да и в других каких-то некоммерческих организациях, которые абсолютно не занимаются политической деятельностью, а деятельностью общественной, направленной на благо каких-то социальных групп. Насколько я понимаю понятие политическая деятельность, организация «Выход» не ведет подобного рода деятельности. Мы не пытаемся свергнуть власть каким-то образом. Мы не являемся политической партией, не выступаем политическими лозунгами. Мы выступаем с лозунгами, которые призывают к толерантности, к изменению отношения к геям-лесбиянкам в обществе.
Пришла в суд и организатор ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок». Гуля Султанова сразу же заметила полицейскую машину у дверей суда, такую же, как в пятницу во время суда над кинофестивалем. По ее мнению, это знак, что судьи готовы к разным нештатным ситуациям и провокациям. Гуля Султанова считает закономерным, что из 40 НКО представления об иностранных агентах получили именно 2 ЛГБТ-организации и «Мемориал».
Мы громче всех говорим о защите прав уязвимых групп. Не просто говорим, но и проводим достаточно много мероприятий, уличные акции, интенсивную работу с самим сообществом. То есть это семинары, тренинги по преодолению своих внутренних страхов, для роста самосознания людей. И, конечно, очень много ярких культурных событий происходит, которые привлекают самую широкую аудиторию. И, возможно, именно вот этот момент так вот не нравится.
Судья оставила без удовлетворения несколько ходатайств защиты, в том числе ходатайство обратиться с запросом в Конституционный суд. Защита не отрицала получение организации иностранных грантов, но разъясняла, что получены они были не для политической деятельности, а для судебной защиты и правового просвещения. Защита также обратила внимание судьи, что благотворительность и защита прав социальных групп по закону выводятся из понятия политическая деятельность, поэтому ЛГБТ-организация «Выход» в любом случае не подпадает под категорию «иностранный агент». Пока что стало ясно, что убедительными показались судье доводы адвоката Дмитрия Бартенева о незаконности самой прокурорской проверки.
В адрес организации было направлено требование о предоставлении документов и сведений относительно деятельности организации. Из данного требования следует, что оно было направлено в связи с распоряжением прокурора города 18 апреля о создании мобильной группы по проверке исполнения общественными религиозными объединениями и иными некоммерческими организациями действующего законодательства.
Судья затребовала у прокуратуры объяснения по поводу создания мобильных групп и основания для самой проверки, а также решила вызвать в суд свидетеля, участника одного из пикетов, организация которого также вменяется организацией «Выход» как политическая деятельность. Следующее заседание назначено на 11 июня. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В ближайшие дни пройдут заседания в отношении Воронежского молодежного правозащитного движения и Костромского центра поддержки общественных инициатив. На вопросы Радио Свобода ответил глава молодежного правозащитного движения Андрей Юров. С ним побеседовала Светлана Павлова.
Можно ли утверждать, что деятельность правозащитников, некоммерческих организаций, благотворительных, мешает чиновникам в большей степени, чем даже политическая оппозиция?
Ну, иногда, наверное, да. И это связано не только с тем, что правозащитники действуют достаточно эффективно, часто там раскрывая очень неприятные вещи, которые совершаются там полицией или какими-то другими государственными органами, но еще и потому, что как раз правозащитники, в отличие от оппозиции, пытаются действовать исходя из права. То есть, по большому счету, они пытаются исходить из того, что наша страна – это правовое государство, и здесь вне зависимости от политической ситуации должны торжествовать законы и, очень важно, некие международные принципы и стандарты. И это, я думаю, бесит чиновников еще больше, чем прямое противостояние, к которому они, в общем, ну, привыкли и относятся очень спокойно.
Ну, а кому выгодно в России вот это преследование НКО, которое сейчас происходит, и насколько оно все серьезно может отразиться на деятельности НКО, либо это какая-то показуха для внутренней пропаганды?
Я думаю, что выгоднее всего это, конечно, чиновникам самых разных ведомств, которые очень опасаются эффективного и четкого гражданского контроля. То есть фактически того, чем и должны заниматься граждане. Понятно, что если власть – это наш наемный слуга или там наш наемный менеджер, то, естественно, наша обязанность как граждан – постоянно осуществлять постоянный гражданский контроль. То есть как раз не протесты, не митинги, а именно спокойный ежедневный гражданский контроль за тем, что делает власть. И я думаю, что многих чиновников это совершенно не устраивает. Они хотят неких безнаказанных схем, там иногда коррупционных, иногда нет. Но им, конечно, проще работать, когда их никто не контролирует. И в этом смысле, да, правозащитные и даже благотворительные организации создают огромную помеху. Вообще сильное, мощное гражданское общество – это огромная помеха для всевластия чиновников. Вот это должны все знать и понимать. И та, и другая сторона, а самое главное – общество.
Но вот насколько я понимаю, то, что за последний год произошло вот в отношениях между властями и некоммерческими организациями, ну, это, по большому счету, может быть, можно назвать кульминацией того, что происходило за последние десятилетия. Правильно ли я понимаю, что количество НКО неуклонно уменьшалось за последние 10 лет?
Да, это так, и особенно если говорить про НКО правозащитного и гражданского характера. То есть если количество НКО благотворительного характера, наверное, все-таки не уменьшалось, у меня, по крайней мере, нет статистики, то количество НКО, которые занимаются, подчеркиваю, не политической деятельностью, но деятельностью, связанной с постоянным гражданским контролем за чиновниками, количество таких НПО значительно уменьшилось. Это, прежде всего, правозащитники, экологи, люди, занимающиеся проблемами коррупции, антикоррупционной профилактикой и так далее. Вот таких, к сожалению, значительно уменьшилось. Там за 10 лет в десятки раз.
Из-за давления властей или за отсутствие финансирования?
Из-за очень разных причин. И здесь давление властей не является единственным и даже не является главным фактором. Факторов очень много, но, естественно, скажем так, отношение властей, в том числе местных и региональных, оно, конечно, существенно.
А понимают ли вообще в большинстве своем граждане России, кто такие правозащитники, чем они занимаются?
Я думаю, что не очень понимают и в каком-то смысле даже не очень хотят понимать. Это действительно очень сложный вопрос, связанный вот с чем. Граждане для меня, вот именно граждане с большой буквы, это те, кто готов ежедневно контролировать власть. Граждане исходят из того, что наши ресурсы – это наши общие ресурсы, бюджет – это наши общие деньги и так далее. И мы должны, если мы наняли менеджера, который, ну, как бы власть, как менеджера, то мы должны контролировать то, что она делает. Контролировать ежедневно, спокойно, конструктивно, но ежедневно. И есть вторая категория людей с сознанием подданных. И подданные часто могут быть недовольны властью. Но они на власть смотрят не как на служанку и не как на менеджера, а как на хозяйку. И они даже хотят приходить и выбирать другую власть, но они хотят выбирать другого хозяина. И это совершенно другой подход. Вот проблема именно в этом, что для людей сам подход, что кто-то хочет контролировать власть, он не очень понятен. Люди не очень верят. Ну как это так? Что, человек больной, что ли? А зачем ему контролировать власть? Надо же просто доброго хозяина выбрать. Вот есть злой хозяин, давайте выберем доброго. И сразу случится счастье. И объяснить, что никакого счастья не случится, что не бывает злых и добрых хозяев. Бывает просто менеджер, которого мы контролируем, и менеджер, который разошелся, который отбился от рук. Ничего другого не бывает в этом свете. Это объяснить очень трудно. Потому что это означает, что человек вынужден тогда становиться позицию очень тяжелой ежедневной работы. Хочется ничего не делать, хочется сидеть возле телевизора, смотреть футбол или что-то еще, почитывать газету и очень ругать власть. Какая она плохая. Но при этом ничего не делать, ни для того, чтобы ее проконтролировать, ни для того, чтобы улучшить ситуацию, ни для того, чтобы создать благотворительную организацию. Это очень удобно.
Вы регулярно проводите семинары для молодежи о правах человека, о гражданских инициативах. А легко ли в России проводить просветительскую деятельность в этом направлении?
Ну, скажем так, формально, в общем, пока еще прям серьезных препятствий у меня точно не возникало. Скорее, трудно с точки зрения как раз интереса. Вот интерес очень низкий. То есть я не могу прям сказать, что там власти как-то там зажимают, не дают работать. Нет, это, наверное, было бы абсолютно неправдой. А вот то, что нет большого интереса к этому гражданам, да, действительно, люди не хотят быть гражданами, люди не хотят отвечать за свою страну. Им хочется, правда, на самом деле, хорошего, доброго хозяина, хорошего, доброго регионального хозяина, хорошего, доброго царя. То есть все время хочется, чтобы пришел хороший хозяин. Вот им кажется, что нынешний хозяин плохой, а придет обязательно лучше. Мало того, что эта гипотеза далеко не всегда состоятельна, она полностью слагает ответственность самого человека и перекладывает ее полностью на власть. Но так не будет построено ни одно нормальное демократическое государство.
Это был глава молодежного правозащитного движения Андрей Юров. С ним побеседовала Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. Сегодня понедельник, 27 мая. Немало слухов и кривотолков появилось после неожиданной для многих поездки президента Украины Виктора Януковича в Сочи для переговоров с Владимиром Путиным. Встреча продолжалась 5 часов, но о ее результатах официально объявлено не было. Украинская оппозиционная партия «Удар» даже потребовала, чтобы Янукович отчитался перед гражданами страны о переговорах с Путиным. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Президенты Виктор Янукович и Владимир Путин обсуждали двухсторонние отношения, а также вопросы многостороннего сотрудничества, в частности, в рамках подготовки к предстоящему в Астане заседанию Высшего Евразийского экономического совета. На этом заседании 29 мая может быть подписан меморандум о получении Украиной статуса наблюдателя, но не при таможенном союзе, как заявляют в Киеве, а лишь при Евразийской экономической комиссии, утверждают в Москве. Слово главе правления Центра политических исследований Пента политологу Владимиру Фисенко.
Встреча в Сочи – это рабочая встреча. Встреча, видимо, очень важная, поскольку если бы не было необходимости согласования принципиальных договоренностей, которые могут быть подписаны в Астане, не было бы и встречи в Сочи. Но вот была ли достигнута договоренность, либо понадобится еще одна встреча, на эти вопросы мы пока ответа не имеем. И, скорее всего, к договоренностям очень близки. Если бы не было такого приближения к договоренности, не было бы и встречи в Сочи. Но, как вы это уже не раз бывало, в истории украино-российских отношений, за 5 минут до подписания соглашений ситуация резко менялась, какие-то важные детали не удавалось согласовать, в итоге почти уже согласованные договоренности не вступали в силу. Думаю, что договоренности сейчас, возможно, во-первых, это вопрос о статусе наблюдателя в таможенном союзе для Украины. Просто так этот статус Украина вряд ли получит. Видимо, в ответ Путин хочет получить от Януковича некие дополнительные гарантии дальнейшего движения Украины в сторону таможенного союза. Были некие дополнительные условия, которые касаются активного участия Украины в Евразес, а также, может быть, и какие-то дополнительные политические обязательства. Возможно, именно по этим дополнительным гарантиям и обязательствам пока еще не договорились.
Встреча президентов проходила в преддверии заседания в Брюсселе, где руководители Евросоюза должны определиться относительно возможности подписания осенью соглашения об ассоциации с Украиной, включающего и зону свободной торговли. Российские власти против заключения такого соглашения. Именно этот вопрос, а также перспективы создания газового консорциума, прежде всего, накануне обсуждали лидеры России и Украины, убежден директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов.
Мы понимаем, что основная тема по-прежнему все та же – газ, цена на газ, газотранспортная система и возможный вектор интеграции Украины. Думаю, что в который раз обсуждались все те же проблемы. Мы знаем, что уже неоднократно оба лидера обоих государств подходили к решению этих проблем. Но затем дьявол крылся в деталях. То есть, я думаю, в очередной раз действительно основные параметры обсуждены и оговорены. А вот в ближайшей встрече в Астане, я думаю, уже будет более четко прояснена позиция Москвы и Киева. Уже столько раз после очередной встречи между Януковичем и Путиным сообщали чуть ли не официально или путем так называемых утечек информации о том, что все уже оговорено и достигнуто, что лишний раз сделать это уже покажется дурным тоном. Я думаю, что решили, что пока все-таки конкретных договоренностей не будет подписано, заявлять о чем-то преждевременно.
Как предполагают эксперты, вполне вероятно, что Янукович сообщил Путину о готовности Украины создать консорциум по управлению украинской газотранспортной системой на российских условиях, то есть без участия Евросоюза, отмечает эксперт по газовым вопросам Валентин Землянский.
Формат российско-украинского консорциума был определен заранее, еще до встречи вот последней Януковича и Путина, потому что министр энергетики господин Ставицкий уже сделал два таких достаточно понятных заявления относительно того, что в самое ближайшее время газовый вопрос должен быть разрешен, что рассматривается возможность приватизации части украинской ГТС. Я думаю, что шло какое-то определенное уточнение деталей, но ситуация не сдвинется и не изменится до тех пор, пока вот не будет отменен запрет на приватизацию ГТС. Только после этого можно сдвинуть вопрос консорциума в любом его виде, будь то приватизация, будь то управление, тогда он начнет двигаться. До этого момента переговоры ни к чему не приводят.
Киев предлагает создать консорциум в обмен на снижение почти вдвое цены на российский газ до 260-280 долларов за 1000 кубометров. Уступить России свою ГТС фактически по белорусскому сценарию, как пишет пресса, Украину вынуждают проблемы с наполнением бюджета и отказ Международного валютного фонда выделять кредиты. В минувшем месяце правительство внесло в Верховную Раду законопроект, открывающий путь к приватизации газотранспортной системы. Украинская оппозиция заявляет, что не допустит голосования по этому вопросу. Политолог Владимир Фисенко продолжает.
Хотя накануне встречи в Сочи и появилась информация о том, что якобы уже все согласовано, что Украина и Россия уже поделили трубу. Я думаю, отсутствие информации по этому, да и по другим вопросам после встречи в Сочи, говорит о том, что пока договоренности нет. И, возможно, эти договоренности будут достигнуты только тогда, когда будут подготовлены законодательные предпосылки для создания газотранспортного консорциума. Коммунисты уже заявили, что они не будут голосовать за законопроект об аренде или концессии нашей газотранспортной системы. Другая проблема, очень велика вероятность, что если законопроект будет вынесен на обсуждение, оппозиция попытается как минимум заблокировать его обсуждение и голосование. Возможно, пойдет и на более жесткие действия. Поэтому судьба данного законопроекта под большим вопросом.
Будет ли принят Верховной Радой закон, который позволит России получить контроль над украинской ГТС, зависит не столько от воли правящей партии регионов и протестов оппозиции, а главным образом от имеющих в парламенте часто решающее значение голосов коммунистов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 27 мая. Воскресный выпуск программы телеканала НТВ «Центральное телевидение» был посвящен председателю правительства России Дмитрию Медведеву. В ходе интервью ведущему программы Владимиру Токменеву Медведев прокомментировал, в частности, циркулирующие слухи о скорой отставке его кабинета министров. Вот что он сказал.
Бесконечные разговоры об отставках, они, конечно, не помогают, потому что они так или иначе попадают в орбиту общественного внимания. Но если говорить обо мне, они мне и не мешают. Потому что если бы я к ним относился иначе, я бы не смог работать.
А команда ваша?
Здесь сложнее. Я все-таки чуть более закаленный боец, чем многие мои товарищи. Я им сказал, что, ребята, вы не дергайтесь, вы работаете, потому что рано или поздно вас все равно всех уволят. Так устроена жизнь. Это первое. Второе, вы можете сделать очень много полезного, если будете хорошо работать. И у нас очень серьезные цели, сформулированные и президентом, и правительством. Их нужно выполнять. Наконец, если вы действительно будете постоянно себя в этом плане возбуждать, вам будет очень сложно работать. Но мне кажется, что большинство из них это услышало.
Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что выход в эфир передачи с участием Медведева продемонстрировал относительную устойчивость положения нынешнего главы правительства России. Скажите, сам факт появления интервью председателя правительства в программе НТВ «Центральное телевидение», что это попытка Медведева защититься от возможного увольнения, как вы считаете?
Я думаю, что сам факт появления программы Медведева скорее сигнал, что у Медведева чиновника все хорошо. Другое дело, что Медведеву по-прежнему некомфортно в роли чиновника, он пытается вспоминать о тех временах, когда он был политиком, и поэтому стремится к какой-то публичной активности. Но индикатор – это именно прочность положений Медведева чиновника.
А почему вы считаете, что у него все хорошо, если он сам фактически заговаривает о возможности своей отставки, отставки всего кабинета министров?
Ну, мне кажется, что сама стилистика передачи, сам тон показывает, что мы отставки не дождетесь, вы не дождались отставки министров, там, того же Ливанова или премьера в связи с годовщиной правительства, и дальше у меня все будет хорошо. И чем меньше я веду себя как политик, чем больше я отказываюсь и реализую то наследство, которое осталось в качестве президента, тем у меня будет еще лучше. Не случайно Медведев не пытается создавать каких-то новых ожиданий вокруг себя, не пытается говорить какой-то своей особой позиции по каким-то бы то ни было вопросам. Поэтому это символ того, что Медведев не претендует на роль собирателя ожиданий. Другое дело, что таким собирателем ожиданий он с сентября 2011 года и не является, но понимание этого пришло к Медведеву не сразу.
Но все-таки это желание продемонстрировать, скажем, Владимиру Путину, что ситуация такая, как вы ее сейчас описали, или это действительно так и есть на самом деле?
Я думаю, что скорее Медведев хочет показать истеблишменту и населению, что от него пока отстали, что вопрос поставки правительства на повестке дня не стоит, и он себя чувствует довольно уверенно и раскованно, хотя подчеркнуто присягает политической лояльности. Думаю, что такая картинка на сегодня от истины недалека.
А вот для вас существует разделение между отставкой непосредственно Медведева и каких-то его министров или, может быть, кабинета министров в целом при его сохранении на посту главы правительства?
Ну, где-то в первой половине 2011 года был анекдот о том, что в России есть две партии, партия Путина и партия Медведева, и вопрос в том, какой из этих партий относится сам Дмитрий Медведев. Также ситуация и по возможной судьбе правительства и отдельных членов кабинета. Медведеву важно показать, что он более-менее на плаву, на коне, а если у кого-то возникают проблемы, будь то Сурков, будь то руководитель Олимпстроя и так далее, то это, в общем, их проблемы, которые его личных аппаратных позиций будто бы не касаются.
То есть можно сказать, что председатель правительства добился тех целей, которые он ставил перед собой, соглашаясь на съемки в такого рода программе?
Ну, если у Медведева цель несменяемость на посту премьера, он этой цели уже год успешно реализует и имеет шанс реализовывать и дальше. Другое дело, что Медведев в этих рамках чуть честноват, и он хочет показать, что он не просто высокий чиновник, но чиновник номер два. Наверное, этой цели он пока не добивается, а в остальном он показывает, что у него все хорошо.
Но добьется он этой цели?
Ну, мне трудно себе представить, что Медведев в ближайшее время будет восприниматься как человек номер два во властной иерархии. Ему часто отводят место, скорее, во второй половине первого десятка.
Это был глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Стилистику программы «Центральное телевидение» с участием Дмитрия Медведева я обсудил с телекритиком газеты «Московский комсомолец» Александром Мельманом. Для вас было неожиданно появление на телеканале НТВ передачи о председателе правительства вот в такой стилистике, в какой выходит программа «Центральное телевидение»?
Я действительно был к этому не готов конкретно, то есть заранее просто у меня не было такой информации, а то, что в этом формате и в такой программе это может быть, ну, здесь ничего удивительного нет, потому что мы помним, как телевизионный сезон начинался в программе «Центральное телевидение» с такой же передачей о Владимире Путине. И поэтому, вы знаете, я понимаю так, что вообще канал НТВ такой специфический канал, в этом смысле в отношении власти и по поводу разных спецпоручений он тоже мастак. Ну и вот центральное телевидение, очевидно, выбрано власть придержащими, учитывая некие связи, возможно, между личным гендиректором канала Владимиром Михайловичем Кулистиковым и его начальником, его начальником, наверное, как выражался Парфенов, значит, его кураторами, будем так говорить. И просто, наверное, там, не случайно то, что там присутствует «Газпром». То есть вот такая какая-то цепочка некой близости канала в этом смысле в отношении власти, и она существует, поэтому и такой формат меня в этой части не удивляет. То есть просто я не знал заранее, что будет Медведев у Вадима Трахменева, но когда узнал и потом посмотрел, здесь вот факт того, что присутствовал Медведев, это один есть Дмитрий Медведев, для меня ничего все-таки удивительного не было.
А что-то удивительное для вас было в этой программе?
Нет, наверное, скорее всего, подтверждение уже понятого, как мне кажется, осмысленного. Ну, хотя бы я сравню, как все-таки телекритики, я все-таки пробую это делать прежде всего с точки зрения телевидения, с точки зрения самой программы и телеведущего. Потому что вот то, каким Вадим Трахменев предстал с Владимиром Путиным и каким он был вчера, это два разных господина Трахменева. И на фоне этого, то есть господин Трахменев как некая лакмусовая бумажка вот этих товарищей бывшего тандема, потому что с Путиным Трахменев был, ну, очень себя чувствовал некомфортно. Да, он задавал формально те вопросы, которые, наверное, требовали от него демократической общественности и его, возможно, личная совесть, но как он это делал, это просто было жалко смотреть на человека. Зритель Медведев, он ли, или телевизионные начальники, которые также встречались и с Путиным, и с Медведевым, здесь тоже, мне кажется, он не тут сравнение. Он чувствовал себя, ну, как мне кажется, свободным человеком, с распрямленным позвоночником. Он не гнулся, он не лизоблюдствовал, он был нормальным. Он не то что позволял себе иронизировать над Дмитрием Медведевым, а считал это в порядке вещей. И мне кажется, здесь как раз я бы отдал должное нашему премьер-министру, какого бы он ни был, с точки зрения там, значительности или нет, вот это позитивное, что при нем журналист, я имею в виду вот, Цыпленев, я имею в виду теленачальников трех федеральных каналов, могут позволить себе быть самими собой, ну, это, мне кажется, большой плюс в отношении Дмитрия Медведева. Я бы так это оценил.
А насколько, как вы считаете, глубоко обсуждались до съемки вот те вопросы и ответы, которые задавались в ходе этой программы?
До съемки? Ну, Андрей, до съемки это, конечно же, наверное, нужно спросить у Вадима Трахменева. Я думаю, что пресс-служба так или иначе в лице госпожи Тимаковой участвовала в этом, безусловно. Насколько совсем уже обговаривались, ну, я думаю, что да. Вопросы, на которые должен был ответить господин Медведев, и некий антураж, и некое расписание этого дня, которое мы видели, я думаю, все это, безусловно, было обговорено. Но дальше просто вот реакция господина Медведева, она, ну, очень интересна, с одной стороны. И я говорю, что недоброжелателей Медведева, таких уже очень много, со стороны правых и левых, и каких угодно, в очередной раз скажут о никчемности, простите за этот термин, потому что я так не считаю, этого человека. А вот так, если нормально посмотреть, ну, каким образом нужно было показать значимость Дмитрия Медведева? Он должен был уткнуться в стол, показать, что он работает. Во всяком случае, он еще раз, в очередной раз показал, что это нормальный человек. Да, волей судьбы, закинутый на самую вершину власти. Такой у нас сегодня в России период. В принципе, мне кажется, может быть, его потолок – это, по-моему, очень хороший преподаватель на юридическом факультете. И это замечательно. Я понимаю, что его любили студенты. Я сам преподаю. Я понимаю, что к такому человеку стоит относиться хорошо. Ну, так получилось, я говорю, такое переходное время, что он уже побывал в образе, в роли президента, именно в роли, потому что, по сути, наверное, он им все-таки не был. И в данном случае вот видно, что он выполняет роль премьер-министра. Ну, я опять же говорю, что я не хочу это мазать какими-то красками. Просто мне понравилось еще раз, что Вадим Трахменев выглядел Вадимом Трахменевым, а не тем полусогнутым человеком, которого я, в принципе, не узнал, хотя я хорошо знаю господина Трахменева, каким он показал себя господином Путиным.
Это был телекритик газеты «Московский комсомолец» Александр Мельман. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 27 мая. У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Чечне создается новое большое министерство территориального развития, национальной политики и массовых коммуникаций, главой которого станет бывший мэр Грозного Муслим Хучиев, в прошлом году уволенный президентом Чечни Рамзаном Кадыровым за злоупотребление при распределении земельных участков под строительство в черте города. Кадыров внезапно ликвидировал республиканское министерство по связям с гражданским обществом, которое было создано около 2 месяцев назад. Оно станет частью нового большого министерства вместе с 2 другими – строительство и Министерство национальной политики, печати и информации. О последних кадрово-политических изменениях в Чечне мой коллега Александр Гостев побеседовал с независимым политологом, экспертом Международного центра по проблемам Кавказа Русланом Кутаевым.
Зачем Рамзану Кадырову создавать эту новую огромную бюрократическую махину? В последнее время ведь он постоянно критиковал своих министров за волокиту и за отсутствие инициативы.
То, что сегодня объединили 3 министерства и создали 1 министерство, для меня это достаточно понятное явление, и я не сказал бы, что здесь создается некая мощная структура. В Российской Федерации все дальше и дальше будут появляться проблемы содержанием бюрократической машины, которая была создана при Путине. Создание вот этого 1 министерства, это прежде всего из-за того, что финансирование на содержание аппарата правительства Чеченской Республики будет сокращаться. Авторитарные лидеры всегда любят, чтобы вокруг них была многочисленная свита. Я не думаю, что из-за того, что Кадыров хотел бы что-то создать более могущественнее, он заменил 3 министра на 1 министра. Сокращены или уже сокращены средства, выделяемые федеральным центром на содержание аппарата правительства и главы Чеченской Республики. Это во-первых. Во-вторых, объединены 3 министерства, если министерство по связям с общественными там организациями и информацией где-то перекликается друг с другом, но министерство строительства ни в какие ворота не лезет. То есть здесь это совершенно разные министерства, объединенные функции которых разнонаправлены. Я думаю, под крышей этого 1 министерства все-таки будут созданы какие-то департаменты.
Всего 2 месяца назад Кадыров зачем тогда столь торжественно назначал руководителем упраздненного теперь Министерства по связям с гражданским обществом совершенно молодого человека, Арбит Амаева, с которым Кадыров, можно сказать, познакомился в социальных сетях. Что за человек Арбит Амаев и как это все характеризует Кадырова?
По одному только Кадырову известной схеме, может быть, и близкому его окружению идут по назначению. В нормальном государстве, ну, скажем, и в Советском Союзе, назначение любого человека, оно было настолько прогнозируемо, оно было понятно. Черт его знает, откуда он появился, кто он такой. Окружение Кадырова – это как раз те люди, которые всегда появлялись непонятно откуда. И, как правило, это были в его личной охране или его были секретарями, помощниками. Помощник и министр, секретарь и вице-премьер. Это вещи, это настолько несоизмеримо разные.
Новое огромное министерство, о котором мы сейчас говорим, возглавит Муслим Хучиев, бывший мэр Грозного. А он что за человек? Я лично помню, как он общался с семьями боевиков, ушедших в леса, с их родителями, и говорил, цитата, «Мы с вами будем поступать не по законам этого государства, где мы живем, а по нашим старинным обычаям».
Они себя, откровенно говоря, никогда не позиционировали как часть России. Они всегда говорили и не скрывали, и не стеснялись этого, что они себя позиционируют так, как они хотят. Это частично по обычаям чеченского народа, хотя не всегда это так соответствовало по законам ислама. И поэтому граждане Чеченской Республики дезориентированы. Люди не могут ответить вообще, по каким законам живет Чеченская Республика. С утра объявляют об адатах, в обед шариате, вечером еще о чем-то. Очевидно, что люди не знают, в каком правовом поле они проживают. Потому что именно вот Хучиевы своими заявлениями, не за заявлениями следуют и поступки, где есть убийство, похищение, когда заложниками становятся те люди, которые даже и по шариату не должны нести ответственность. Ну, отец не отвечает за действия, за поступки своего совершеннолетнего сына. Но здесь это применяется. Кстати, и по законам Российской Федерации родственники не несут ответственность за совершенные злодеяния или преступления, или какие-то правонарушений какого-нибудь гражданина. Логику действий этих людей невозможно нормальному человеку отследить. Просто как свершившийся факт можно констатировать, исходя из этих поступков и действий, невозможно спрогнозировать, что будет завтра. Логичных поступков, действий я здесь никогда не видел. И любое создание или воссоздание, назначение и упразднение, это все возможно. Но я еще раз настаиваю на своей точке зрения, как бы ни говорили бы, о каких бы там масштабах и размерах министерства ни говорили бы, я знаю психологию авторитарных людей. Они любят, когда у них многочисленная свита. Я не думаю, что Кадыров, если бы это было бы возможно, из своей свиты двух министров убрал бы и заменил бы трех на одного. Значит, здесь кроется просто в одном. Финансирование, содержание аппарата правительства и администрации главы Чеченской Республики сокращается. И исходя из этого, просто из трех министерств сделали одно министерство.
Это было мнение эксперта Международного центра по проблемам Кавказа Руслана Кутаева. Вопрос ему задавал Александр Гостев. Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 27 мая. Очередная кампания по сдаче единого государственного экзамена началась со скандала. В интернете были опубликованы результаты первого ЕГЭ по русскому языку. Выкладывать в интернет заполненные бланки КИМов, контрольно-измерительных материалов, позволяет разница во времени между восточными и западными регионами России. Впрочем, часовые пояса не единственная причина случаев коррупции при сдаче ЕГЭ. В некоторых случаях фальсификации ЕГЭ способствуют сами власти, поскольку губернаторы должны отчитываться за результаты экзаменов перед федеральными властями. Стал ли единый государственный экзамен инструментом, гарантирующим равные и честные условия при поступлении в высшие учебные заведения? Почему из года в год сдача такого экзамена сопровождается скандалами? Мой коллега Марк Крутов задал этот вопрос главе Российского студенческого союза Артему Хромову.
Ну, на протяжении уже нескольких лет вывешиваются в интернет данные о результатах ЕГЭ, причем это делается или во время экзаменов теми ребятами, которые хотят помочь своим товарищам таким образом. Но надо отметить, что многие покупают заранее контрольно-измерительные материалы и заранее имеют уже ответы на них. Поэтому в данном случае надо ставить вопрос о привлечении ответственности не только абитуриентов, которые нерадивым образом поступают, но и, конечно же, в первую очередь чиновников, которые продают легально эти материалы и зарабатывают на этом просто колоссальные финансовые средства. Поэтому за прошедший период времени, к сожалению, хотя это возможно, не была решена коррупция и, конечно, мобильность выросла, и это позволило сегодня, позволяет сегодня многим абитуриентам из разных уголков страны поступать в очень хорошие вузы, но все-таки коррупционные схемы до сих пор разлагают систему поступления в учебные заведения. Я считаю, что возвращаться к прошлой системе – это не совсем оправдано, потому что именно при ней я поступал, и я знаю, что существовали очень сильные схемы, которые позволяли, просто-напросто заплатив кэш, поступить в престижный вуз. И, конечно же, с коррупцией бороться при такой системе прямого поступления в учебное заведение достаточно сложно. Я поддерживаю независимую аттестацию, но при этом мне кажется, что важно решить вопрос с тем, чтобы они постепенно, во-первых, изменялись. Это было не только тестирование, это были и уксусные экзамены, и можно было бы абитуриента проверить на комплекс его знаний. И, во-вторых, сегодня очень жесткий нужно нанести удар по тем коррупционным схемам, которые сегодня остаются и при этом существуют именно за счет нечестных деятельностей чиновников.
Часто говорят, что проблема фальсификации результатов ЕГЭ касается в первую очередь Кавказских республик, что именно там продажа результатов заранее буквально поставлена на поток, отсюда и массовые 100-бальные результаты ЕГЭ, чтобы местные ребята могли поступить в престижные московские вузы. Это правда?
Проблема заключается в том, что на текущий момент результаты ЕГЭ являются одним из критериев деятельности губернатора. Поэтому неудивительно, что с момента появления экзамена началась попытка завышения баллов. Поэтому многие чиновники для того, чтобы отчитаться о том, что они хорошо очень готовятся, молодых специалистов, просто-напросто без денег отдавали результаты родителям, педагогам и самим абитуриентам. Эта проблема сохраняется, потому что мы видим из года в год, что в ряде регионов у нас очень высокое количество 100-бальников, что, конечно, не соответствует действительности на проверку. И хочу отметить, правда, что это не связано только с Кавказским регионом, как принято утверждать, потому что у нас очень много разных регионов, в которых также высокие баллы, и они находятся там в центральной периферии, или в Дальневосточном федеральном округе. Просто из года в год лидеры у нас ЕГЭ меняются. Поэтому это, конечно, вопрос непосредственно к тому, чтобы губернаторы все-таки не отчитывались по результатам. результатам ЕГЭ. Это во многом решит ситуацию.
А что делать сейчас, пока существует эта так называемая вертикаль ЕГЭ?
Мне кажется, что главное, конечно, условие должно заключаться в том, чтобы у нас жестко преследовали тех чиновников, это даже может быть компанейщина, хотя многим это слово не нравится, привлекать к ответственности тех, кто просто-напросто продает КИМы и результаты ЕГЭ. И одними только наказаниями абитуриентов никто не отделывается. Я считаю, что как раз систему очень можно модернизировать, но для этого нужна воля, с одной стороны, к тем, чтобы сажать, с другой стороны, с тем, чтобы менять законодательство. Потому что на текущий момент есть законодательные лакуны, которые позволяют очень хитро обходить ряд моментов при поступлении и зачислении в учебное заведение, с которыми мы также боремся активно.
Что это за лакуны?
После появления ЕГЭ в учебных заведениях появились очень большие проблемы, связанные с тем, чтобы туда зачислять тех, кто, например, платит деньги, или тех, за кого попросили. И это факт. И мы видели историю со вторым медом, когда появились мертвые души. Она предполагала, что просто абитуриентов будут отпугивать большим количеством стобальников и тех, кто имеет льготы. В результате эта система действовала один год, на другой она из-за гражданского участия потерпела поражение. И теперь она не применяется. Мы видим, что в прошлом году была история, связанная с тем, что юридически точно чиновники не могут дать ответ. Все-таки можно зачислять в одну волну всех абитуриентов или обязательно в две. Потому что система поступление предполагает следующее. Если есть 50 бюджетных мест, то 50 человек там, из 500, которые принесли, они первые рекомендованы к зачислению. Если они вовремя принесли свои результаты, то значит они поступают в это учебное заведение. Если они принесли и пошли в другое учебное заведение, то значит эти позиции освобождаются и на них претендуют ребята со второй волны. И мы видели, что десятки учебных заведений рекомендовали всех к зачислению, и тех, кто просто первым принес, тот и был зачислен. Многие считали, что юридически это по-другому было устроено, и до сих пор мы не получили ответ Рособорнадзора, разъясняющий этот вопрос. Они целый год тянут. Поэтому это о многом говорит, как нам кажется.
Глава Российского студенческого союза Артем Хромов о скандалах, сопровождающих сдачу единого государственного экзамена в средних школах России. С Артемом Хромовым беседовал Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Барак Обама посетил город Мур в штате Оклахома, разрушенный мощным торнадо в начале прошлой недели. Признав, что ликвидация последствий природной катастрофы займет много времени, президент Соединенных Штатов пообещал пострадавшим поддержку правительства и всего американского народа. Вот что сообщает наш корреспондент США Алан Давыдов.
«Жителей Оклахомы поддерживает вся страна», заявил президент Барак Обама во время своего воскресного блиц-визита в городок Мур, практически стертый с лица земли сильнейшим смерчем в прошлый понедельник. «Как американские сограждане, мы возьмем под свое покровительство жителей Мура, пострадавших от урагана. И если мы говорим, что обеспечим вам тылы, я обещаю вам, что мы сдержим свое слово». Обама высоко оценил действия местных властей, чрезвычайных служб и руководителей школ во время и после торнадо, который унес жизни 24 человек, включая 10 детей, ранил 377 человек и разрушил 12 тысяч домовладений в агломерации Оклахома-Сити. По степени разрушительности торнадо была присвоена пятая, наивысшая категория. На импровизированном митинге у развалин печально известной начальной школы Plaza Towers, семеро учеников которой погибли в результате смерча, Обама призвал американцев делать взносы в помощь пострадавшим от стихии через веб-сайт американского Красного Креста. «Пройдет немало времени, прежде чем этот городок будет вновь отстроен. Поэтому я бы хотел призвать каждого американца внести свой вклад в эти усилия». Минувшие выходные в районе катастрофы были проникнуты и горем, и надеждой. В похоронных домах и церквах шли церемонии погребения жертв. Для выпускников разрушенных школ в конвеншн-центре телекоммуникационной компании Cox в Оклахома-Сити состоялась торжественная церемония окончания школы. Когда одна из выпускниц, Алисон Кастилла, вышла на сцену за аттестатом о среднем образовании, часть присутствовавших подняли над головой фотографии ее матери, которая погибла во время урагана под обломками продуктового магазина. Для самого Барака Обамы поездка в Оклахому стала очередным печальным дежавю. В последние месяцы месяце президент вынужден был находить слова утешения для жителей Бостона, потрясенных взрывами на финише марафонского забега, посетить штаты Коннектикут и Аризона, где произошли массовые убийства с применением огнестрельного оружия. Обаме пришлось выступать главным утешителем после недавнего взрыва химического завода в Техасе и прошлогоднего урагана Сэнди, нанесшего тяжелый урон штату Нью-Джерси. Воскресный визит президента в Оклахому сопровождался тягостным видеорядом. Полоса сплошных разрушений длиной в 27 и шириной в 2,5 километра. Очевидно, что масштаб здешних разрушений довольно трудно осмыслить, сказал президент, осмотрев то, что недавно было улицей, а теперь превратилось в хаотичные груды досок, кирпичей и шлакоблоков. Губернатор штата Оклахома, республиканка Мэри Феллин, сопровождавшая Обаму в поездке по зоне бедствия, высоко оценила реакцию президента на удар стихии и назвала первоначальную помощь федерального правительства быстрой и эффективной. Однако в своих интервью ряду телекомпаний в воскресенье она выразила опасение, что в дальнейшем бюрократические проволочки со стороны Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям ФИМА при предоставлении помощи пострадавшим могут замедлить восстановление инфраструктуры, жилья и объектов бизнеса. По словам Феллин, для пострадавших от торнадо также особенно важен доступ к деньгам. Многие лишились своих чековых книжек, кредитных карточек, водительских прав, свидетельств о рождении, документов по страхованию. Они потеряли все, и у них нет наличности. Стихия вывела из строя ряд банковских центров и банкоматов, а людям нужны деньги на неотложные цели, заявила губернатор Оклахомы Мэри Феллин в интервью телекомпании CBS. Как пояснил в воскресенье заместитель пресс-секретаря Белого дома Джош Ирнест, в считанные часы после торнадо в Оклахоме президент Обама объявил пораженные стихией районы зоной бедствия, что обязывает агентство по чрезвычайным ситуациям немедленно направить туда помощь. По словам Ирнеста, сейчас на месте катастрофы работают 450 сотрудников ФИМА. Туда доставлено 43 тысячи продуктовых пайков, 150 тысяч литров питьевой воды, а также тысячи раскладных кроватей, одеял и брезентовых тентов. Ирнест добавил, что за финансовой помощью обратились 4200 пострадавших. Им уже санкционированы выплаты на общую сумму 3 400 000 долларов. Торнадо, разрушивший город Мур в прошлый понедельник, стал самым мощным из 76 смерчей, которые произошли с 18 по 20 мая в 10 штатах, и застрахованные убытки от которых оцениваются в сумму от 2 до 5 миллиардов долларов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 27 мая. Фильм «Жизнь Адели. Любви двух девушек-лесбиянок» получил золотую пальмовую ветвь, высшую награду завершившегося в воскресенье Каннского кинофестиваля. Жюри, возглавляемое Стивеном Спилбергом, пошло на необычный шаг. Приз был вручен не только режиссеру, французу тунисского происхождения Абдулатифу Кишишу, но и исполнительницам двух главных ролей – Адель Экзаркополос и Леа Сейду. Приз за лучшую женскую роль получила французская актриса Беренис Бежо за роль в фильме иранского режиссера Асгара Фархади «Прошлое». Награду за лучшую мужскую роль завоевал ветеран Голливуда Брюс Дерн за роль в фильме Александра Пейна «Небраска». Приз за лучшую режиссуру вручен мексиканцу Амату Эскаланте за фильм «Эли» о мексиканских нарковойнах. Гран-при фестиваля присужден фильму «Братьев Коэнов» внутри Льюина Дэвиса. Выбор жюри мой коллега Валентин Барышников обсудил с кинокритиком Борисом Нелепо, начав с вопроса, не удивило ли его решение присудить золотую ветвь жизни Адели.
Нет, я совершенно не удивлен. Это редкий случай, когда по фильму был абсолютный консенсус. То есть мне кажется, что даже прошлогодний победитель Михаил Ханеке с фильмом «Любовь» вызвал какое-то менее единодушное признание, чем «Жизнь Адель», которая получила, что редкость, сначала приз Сипресси, потом главный приз от Стивена Спилберга. Так что это, в принципе, был вполне ожидаемый результат.
Член жюри Кристиан Мунджу сказал, что последние политические события вокруг однополых браков во Франции, недавно они были легализованы, потом против этого были массовые протесты, что вот все эти политические события никак не повлияли на решение жюри. И сказал, что жюри награждает за кино, а не за политические высказывания. У вас есть ощущение, что тут есть какое-то давление с этой стороны, или это именно приз за кино?
Я должен говориться, что я скорее не поддерживаю решение жюри. Мне фильм «Жизнь Адели» кажется действительно профессиональной картиной. Я понимаю, почему ее любят, но у меня были другие фавориты. Но в то же время, конечно, совершенно очевидно, что здесь нет никакого такого политического подтекста. В Каннах вообще как-то стараются избегать этого политического подтекста. Это скорее исключительно редкий случай, когда фильм вручает приз за политику. К тому же, поскольку я видел этот фильм, последнее, о чем, несмотря на обилие достаточно откровенных лесбийских сцен, в принципе, последнее, о чем ты думаешь, когда смотришь этот фильм, что этот фильм какой-то имеет отношение к однополой любви. Потому что, конечно, этот фильм гораздо более фундаментальных вещах, он просто о любви, гораздо более общечеловеческих. Поэтому в этом здесь совершенно точно нет никакого подтекста. И более того, я вам скажу, что существует на Каннском фестивале отдельное жюри, которое вручает так называемую гей-пальму. Вот, и был вручен приз совершенно другому фильму, фильму «Незнакомец озера» Алены Геради, и я общался с членами жюри вот этого отдельного жюри, и они говорили, что они даже «Жизнь Адели» не рассматривали как фильм, который стоит награждать с каких-то таких политических позиций.
Спилберг, когда комментировал решение жюри, говорил о том, что члены жюри были заворожены игрой юных актрис и тем, как режиссер наблюдал за своими актерами, как он позволил своим персонажам дышать. Это цитата. У вас с кинематографической точки зрения какое впечатление оставил этот фильм?
Неизвестно, что он действительно очень трудно снимался, этот фильм. То есть Абдулатив Кишиш делал по 100 дублей иногда. Он отснял порядка 1000 часов материала, из которых вот он сложил в этот 3-часовой фильм. Я, кстати, думаю, что он еще будет чуть-чуть меняться, потому что в Каннах показывали не окончательную версию, это даже была версия без вступительных и заключительных титров. Главная задача этого фильма была именно сделать его вот таким живым и дышащим, поэтому почти все снято крупными планами. Эти крупные планы все время ловят лицо главной героини, вот этой девушки Адель. И на самом деле ощущение вот этого какого-то пульса, конечно, оно присутствует. И именно это, наверное, самое главное в этом фильме.
Давайте поговорим о других фильмах. Вам какой больше всего фильм понравился? Поскольку я так понимаю, что ваш фаворит персонально – это не «Жизнь Адель».
Для меня совершенно неожиданно сюрпризом стал новый фильм Джима Джармуша. Я не могу себя назвать каким-то горячим поклонником Джима Джармуша, я не ожидал его нового фильма совсем, но когда я посмотрел уже буквально в предпоследний день фестиваля фильм «Выживут только любовники», это было просто ощущение, что фестиваль разделился на фильм Джима Джармуша и на все остальные фильмы фестиваля. И меня, конечно, удивило, что этот фильм вообще никак не был упомянут в решении жюри. А с другой стороны, повторилась совершенно точь-в-точь прошлогодняя история, когда в программе был точно такой же непохожий, своеобычный, странный фильм «Корпорация «Священные моторы» Лео Сакаракса, «Холли Моторс». И этот фильм в прошлом году тоже никак не был отмечен. И эти фильмы, конечно, выбивающиеся из всех канонов авторские, очень личные высказывания.
Может быть, тут речь идет о том, что, ну, и Каракас, и Джармуш такие режиссеры с устоявшимися именами, и от них нового слова в кинематографе не ждут, и, может быть, они и не делают новых ходов в кинематографе?
Знаете, я не могу сказать, что я в «Девочке в Кишиш» сделал какой-то новый ход в кино, потому что если уж на то пошло, то вот в такой какой-то манере съемки, в этой попытке вот передать вот это буквально дыхание героев, преуспел еще полвека назад Джон Кассаветис. Ну и другие, вообще говоря, французские режиссеры, которым Кишиш наследует. А что касается Джармуша, ну, во-первых, он не так уж избалован наградами, во-вторых, ну, знаете, здесь очень сложно судить, потому что вот, например, Михаил Ханеке получил в прошлом году вторую пальмовую ветвь подряд, хотя такого никогда не было в истории кино. Поэтому мне не очень понятно, почему Джармуш совсем на него не обратили внимания. А еще был один замечательный фильм в конкурсе. Ну, про него было совершенно понятно, что его совершенно прокатит. Это был фильм Джеймса Грея «Иммигрантка». Это вообще очень грустная история. Джеймс Грей один из самых замечательных современных американских режиссеров. Это его четвертый фильм в Канне. Каждый раз его отбирают, и каждый раз он ничего не получает и остается совершенно незамеченным. Я, конечно, не думаю, что ему нужно было вручать главную награду, но какие-то награды он точно должен был получить. И, конечно, то, что приз за режиссуру получил не Джеймс Грей, а мексиканец Амат Эскаланте, в фильме которого начисто отсутствуют признаки любой режиссуры, вот это, конечно, поразительная история.
Есть ли у вас какие-то комментарии по поводу вручения гран-при фестиваля фильму «Братьев Коэнов»?
Ну, это было вполне предсказуемое решение. Вот вы, кстати, вы меня спросили про Джармуша, что он уже устоявшееся имя. «Братья Коэны», в общем-то, тоже не менее известное устоявшееся имя. Это я просто не небольшой поклонник, но понимаю, что если любить стиль «Братьев Коэнов», то это такой сильный и интересный фильм, который совершенно укладывается в их творчество. Но ничего особенного в этой картине не было. Понятно, что нужно было как-то уравновесить какие-то более радикальные авторские высказывания. То есть понятно, что фильм «Кишиш» — это такой очень авторский фильм. Он идет 3 часа, он как-то не канонически снят, а «Братья Коэны», с другой стороны, уравновешивают и представляют какое-то такое более консервативное и понятное стиль режиссуры. Мы с вами совсем не поговорили за фильм «Касание греха» китайского режиссера Дзя Джан Ке.
который получил приз за сценарий, и это его первый полноценный игровой фильм за 7 лет, а предыдущий «Натюрморт», напомню, победил в Венеции, получил «Золотого льва», и это был, ну, изначально один из самых ожидаемых фильмов. Ему прогнозировали, конечно, какой-то более крупный приз, чем приз за сценарий. Это очень интересный фильм, который скрепляет, вообще говоря, общие мотивы всего конкурса. Дело в том, что Каннский фестиваль славится тем, что его отборщики пытаются отбирать не просто фильмы каких-то режиссеров, а чтобы эти фильмы в той или иной степени как-то дополняли друг друга и развивали какие-то общие сквозные темы и мотивы. И, конечно, одним из очевидных мотивов фестиваля этого года это был мотив поиска справедливости, борьбы за справедливость. Напомню, что вот в конкурсе был еще не очень удачный, но любопытный фильм Михаила Кольхаса по Клейсту. И Джан Кем снял фильм о современном Китае, который состоит из 4 новелл. 4 разных героя сталкиваются с какими-то несправедливостями и пытаются с ними бороться. Это был очень неожиданный фильм, потому что Джан Кем известен своей очень медленной и созерцательной манерой работы в кино. А здесь он попытался снять жанровый фильм, боевик. Можно увидеть чуть ли не параллели с Тарантино и Такеши Китано, студия которого выступила с продюсером этой картины. Это был просто такой совершенно неожиданный заход совершенно другой стороны, совершенно неожиданный от этого режиссера. Как, кстати, от Джармуша, потому что Джармуш тоже все-таки снял фильм, который не похож на его предыдущие. Мне кажется, что это очень особенный фильм.
Кинокритик Борис Нелепо о результатах Каннского международного кинофестиваля. С ним беседовал Валентин Барышников, и эта беседа завершает итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 27 мая. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до среды. Всего доброго.